Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Требе я и боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял истинно наслаждение благих Твоих и покой. Болезнь его них и смерть приял, и сипачи всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами, аки Голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам люди благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая, Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них неверие в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святаго великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Здравствуйте. Идет процесс полным ходом внедрения в России единого государственного экзамена. Закончилось формирование базы данных 2009 года, единый государственный экзамен. Я не заметила особого протеста в Санкт-Петербурге против проведения единого государственного экзамена. Очень мало людей обращалось к нам сюда в приемную с этим вопросом. Но в связи с этим хотелось бы напомнить, что вот та атмосфера сопротивление ЕГЭ, которое вот создается, которое якобы существует в Государственной Думе Российской Федерации, на самом деле она вызывает сомнения большие. Все эти сообщения о том, что создается какая-то комиссия экспертная в недрах Государственной Думы для оценки результатов проведения единого государственного экзамена в России, все разговоры о якобы вот-вот скоро рассматриваем законопроект о внесении изменений в закон об образовании и прочие обещания, например, о рассмотрении этого вопроса в Конституционном суде Российской Федерации, все эти дела, они как бы тянутся и не воплощаются на практике, не реализуются. А в это время наши дети подходят, так сказать, к необходимости сдачи единого государственного экзамена. На самом деле происходит внедрение единого государственного экзамена практически в 2009 году. При этом заставляют еще и сдавать ЕГЭ тех, кто его сдавать не должен, например, учеников 9 класса. Сдавать ЕГЭ в 9 классе не обязательно по закону. Но результат будет следующим. Сдадут ЕГЭ не только те, кто заканчивает 11 класс, но сдадут его и 9-классники. И мы получим результат, когда вот эти вот проводники, те, кто внедряет единый государственный экзамен в России, смогут совершенно ответственно заявить уже в следующем году, что даже когда единый государственный экзамен был необязателен, люди против него не протестовали и успешно его сдали в 2009 году, даже когда он был необязателен. Что же за этим последует? За этим последует введение единого государственного экзамена, во всяком случае экзамена вот по этой системе, для детей, которые переходят из начальной школы в общеобразовательную. Это вот рубеж 4 класса. Мне уже сообщила одна мама, что ее предупредили в школе, что через год ее ребенок будет сдавать ЕГЭ в 4 классе. Вот к этому мы с вами придем. Вот при таком настрое. Затем последует ситуация, когда родители и не захотят, чтобы их дети сдавали единый государственный экзамен, но сделать ничего не смогут. Потому что вот эта вот система контроля и надзора за тем, как родители выполняют свои обязанности по воспитанию своих детей, она будет запущена полным ходом. Так как ЕГЭ будет признан совершенно законным, и люди уже упустят возможность признать его незаконным, упустят возможность остановить этот процесс, когда они осознают, что в будущем, допустим, что этого делать не нужно, и что их дети не должны сдавать ЕГЭ, будет просто уже поздно, потому что дело уже будет сделано. Единый государственный экзамен будет внедрен. И тогда, конечно, никакие юристы, никакие формальные пути нам с вами не помогут. Но сегодня эту ситуацию еще можно исправить. И поэтому я снова, как и во всех предыдущих радиопередачах, призываю вас, дорогие родители, родители или законные представители детей, которые учатся в нашей общеобразовательной школе, в любом классе, хоть в первом, хоть во втором, седьмом, восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, призываю вас присоединиться к протесту против порядка государственной итоговой аттестации. Вот в прошлой передаче, которую проводила уважаемая доктор психологических наук Марианна Ярославовна, ей задавался вопрос одной из радиослушательниц, а как же заставить органы государственной власти услышать наш протест? Вот я примерно так перефразирую по памяти этот вопрос. Услышать наш протест сегодня заставить можно только вот таким практическим действием. Подачей каждым законным представителем, каждого ребенка протестного заявления министру образования, в комитет образования, ну, применительно к нашему региону Санкт-Петербурга, либо любого субъекта федерации и директору школы протестного заявления против порядка проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Обоснованного заявления и требования предоставить возможность вашему ребенку сдавать государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена. Другого пути на сегодняшний день нет. Никто за нас с вами этого не сделает. Но если сегодня мы этого не сделаем, завтра исправить ситуацию, во всяком случае, мне так кажется, мы уже с вами просто не сможем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам за этими протестными заявлениями. Еще раз напоминаю, какого бы возраста ни был ваш учащийся в школе ребенок, либо в начальной школе, либо уже вот, более старшего возраста, вы сегодня имеете возможность добиваться реализации его права на образование путем предоставления возможности вашему ребенку сдавать государственную итоговую аттестацию в этом году, через 2 года, через 3 года. Но вы уже сегодня можете требовать реализации этого права не в форме единого государственного экзамена, а в форме государственного выпускного экзамена. Пожалуйста, приходите к нам в приемную за этими заявлениями по понедельникам с 4 до 7. Также со всеми вопросами по адресу улица Цветочная, 16, в православный культурный центр при храме иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Это недалеко от станции метро «Московские ворота». Повторяю, по понедельникам с 4 до 7. И также по этим вопросам, по всем остальным интересующим вас вопросам, вы можете обращаться к нам по телефону 973-16-46. 973-16-46. Хочется вернуться, конечно, к той теме, которую мы начали в предыдущей радиопередаче. О том, что Римо-католическая церковь признала теорию эволюции. Конечно, это событие уже вызвало соответствующую реакцию, очень печальную на самом деле. Вот в Санкт-Петербургских ведомостях за 8 марта 2009 года опубликована статья Владимира Калашникова, доктора исторических наук, под очень интересным названием. В мире слабеет приверженность церковным догматам. Из этой статьи я, конечно, сейчас остановлюсь на ее содержании более подробно. Из этой статьи следует, явно уже ощущается такая радость по поводу таких явных признаков действительности приверженности церковным догматам в мире. И что самое интересное, со стороны людей, называющих себя верующими, и людей, называющих себя христианами. Тут нескрываемая радость автора этой статьи по этому поводу, конечно, заставляет призадуматься о происходящем. Что же пишет доктор исторических наук Владимир Калашников в своей работе, опубликованной в Санкт-Петербургских ведомостях за 8 марта 2009 года? Представитель папского престола рассказал, что под патронатом папского совета по вопросам культуры в марте состоится научная конференция, посвященная 150-летию со дня выхода основного труда Дарвина «Происхождение видов». Конференция призвана показать, что теория эволюции совместима с концепцией, изложенной в Библии. Представители Ватикана напоминают, что католическая церковь никогда не осуждала дарвинизм. Но теперь она стремится наладить диалог между религией и наукой по проблеме эволюции. Ну вот, кстати, эта конференция, конечно, тоже интересное явление будет из себя представлять. И если у нас будет такая возможность, мы обязательно вас ознакомим с материалами этой конференции. Затем Владимир Калашников ознакомливает нас кратко с историей, новейшей вот историей вот этого процесса признания римо-католиками теории эволюционизма. Что интересно, эта статья даже отражает довольно острую борьбу, которая в последние годы протекала в римо-католической церкви. Оказывается, вот один из тех католиков, которые выступали за признание теории эволюции Римо-католической церковью, они, в общем-то, даже были в свое время, вот один из них, которого я цитировала в прошлой передаче, глава обсерватории Ватикана, преподобный Коэн, был даже в 2006 году уволен в отставку за сказанное. за то, что он, так сказать, выступал против того, что концепция разумного замысла преподавалась в школах, например. Но, тем не менее, почему-то сегодня вот эта позиция одобрения теории эволюции Римо-католической церкви восторжествовала. И вот этот вот парадокс, вот этот вот вопрос, мы с вами пытались разгадать, найти на него ответ в прошлой передаче. И оценив в прошлой передаче позицию католической церкви, осветив на сегодняшний день вот сформировавшуюся, мы с вами даже успели перейти и к позиции православных христиан по этому вопросу. Конечно, в связи вот с такой статьей, появившейся в Санкт-Петербургских ведомостях, хочется еще раз вернуться к этому вопросу, именно к отношению православных христиан, богословов православных к теории эволюции. Потому что очень интересная тенденция намечается вот в этом ликовании по поводу ослабления приверженности церковным догматам. Вот, например, Владимир Калашников здесь перечисляет, какой процент клириков англиканской церкви или священников в Соединенных Штатах Америки верит в непорочное зачатие. И здесь прямо вот такое радование в процентном отношении, такие радостные иллюстрации, сколько маловерных или неверующих священнослужителей в этих церквях представлено на сегодняшний день. Конечно, это странная тенденция, весьма печальная, в действительности противоречивая. Именно сегодня, когда научный метод, в общем-то, позволил такую глубочайшую яму ископать самой теории эволюции, мы вдруг сталкиваемся с тем, что христиане, христианские богословы, начинают эту теорию эволюции поддерживать и одобрять, и оправдывать ее. Удивительно то, что даже в нашей церкви, в Русской Православной Церкви, такие тенденции, к сожалению, имеются. Они, правда, носят такой не очень открытый, а завуалированный характер. И разобраться в этом, на первый взгляд, не очень просто. Ну вот хочется обратиться к докладу, который был опубликован в сборнике «Теория эволюции. Естественно-научный и христианский взгляд». Этот доклад был прочитан на российско-итальянском научном семинаре 23 апреля 2003 года в Санкт-Петербурге архимандритом Иануарием Ивлиевым из Санкт-Петербургской духовной академии. И, казалось бы, в начале этого доклада автор отрицательно отзывается о теории эволюции, но затем он переходит к оценке позиции тех или иных православных богословов, которые по этому поводу высказываются или высказывались. И почему-то острой его критике подвергается позиция отца Серафима Роуза, которого, в общем-то, автор этой работы, архимандрит Иануарий, относят к таким вот ортодоксам, которые очень резко оценивают теорию эволюции. И его оценка позиции отца Серафима, хотя и дана как-то нечетко и не точно, но тем не менее чувствуется, что не нравится позиция отца Серафима автору. Вот он говорит так: взгляд на эволюцию был различным, от крайне отрицательного до восторженно положительного. В спектре разных отношений к эволюционной гипотезе отметим в начале ее радикальное отрицание. Среди критиков эволюционизма в последние десятилетия следует назвать иеромонаха Серафима Роуза. Он известен своим крайним традиционализмом. В одном из своих сочинений он полемизировал с современным греческим богословом, который защищал эволюционизм. К Конечно, отец Серафим, по мнению автора, не собирался научно опровергать теорию эволюции. Но он говорил, что теорию эволюции нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть через науку. Ибо это не научная, но философская идея, которая противоречит библейскому учению и учению святых отцов. Свои взгляды отец Серафим подтверждает многочисленными цитатами из творения святых отцов и берет за основу именно творение святых отцов и Писания, как норму, определяющую истинность или ложность той или иной научной гипотезы. И свою книгу он завершает весьма патетически. Это вот об отце Серафиме. Эволюционизм тесно сплетен со всеми апостасийными... со всей апостасийной ментальностью гнилого западного христианства. Он является орудием новой духовности, нового христианства, в которое сатана ныне стремится погрузить последних истинных христиан. Надо полагать, что к последним истинным христианам, говорит архимандрит Иоаннуарий, отец Серафим причислял себя и своих единомышленников. Вот такая оценка позиции отца Серафима здесь дается, такая холодная, скажем так. Но затем, когда автор публикации «Взгляды на теорию эволюции в православной церкви» переходит к позиции богословов, которые пытаются связать теорию эволюции с христианством, он останавливается на работах Фроловского. Что интересно, отражается позиция, одобряется очень интересная позиция о том, что человек как бы делится на две составляющих. На организм биологический и на духовную составляющую. И вот признается, что человек как организм, как биологический организм, может развиваться в дальнейшем как угодно. А вот его духовная составляющая, конечно, никакой теории эволюции поддаваться не может. Казалось бы, что странного в этой позиции? Но здесь мы видим оправдание теории эволюции. Здесь разрешается делать с человеком все, что угодно. Изменять его организм в необходимых целях. И мы сегодня видим с вами проявление этих процессов в окружающей нас действительности, во всех этих опытах с искусственным зачатием, с клонированием и с имплантацией разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий в тело человека. Вот такая вот тонкая поддержка теории эволюции, к сожалению, присутствует и в умах наших современников, наших богословов. Вот это очень печально. Почему печально? Потому что, обратив на это внимание, уловив этот момент...
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне. 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Мы должны с вами понять, что скрывается самое главное в происходящем. Скрывается то, что теория эволюции – это не научная, это не наука. Это философия. Это философия, оправдывающая возникновение жизни, возникновение человека не так, как это описано в Священном Писании. Также совершенно скрывается и позиция святых отцов по этому поводу, которая и кладется в основу его позиции отцом Серафимом Розом. Вот он в своей работе, которая так холодно оценивается архимандритом Иоаннуарием, приводит замечательные слова Серафима Саровского по этому вопросу. Из беседы с Мотовиловым. приводит вот отец Серафим Роуз и говорит, что места из беседы с Мотовиловым показывают, что преподобный Серафим рассматривал сотворение и природу Адама точно так же, как и все святоотеческое предание. Так, вот он приводит такие слова. Такую, преподобного Серафима, такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адама, и в Едеме сладости в рай, насажденном им посреди земли. Верите ли вы в это сотворение Евы от Адамова ребра, как в исторический факт, как верят все святые отцы? Нет, те, кто поддерживает теорию эволюции, в это не верят. Также он говорит о том, что Адам, приводит слова преподобного Серафима, о том, что Адам сотворен был до того, не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему. Это в точности описание нетленности тела Адама при сотворении, когда оно подчинялось совсем иным законам, нежели сегодняшние законы природы. Вот в это как раз эволюционист не может поверить, так как он верует вместе с современной философией, что материальное творение было естественным, то есть тленным, еще до падения Адама. Вот именно вот эта тонкость и скрывается. Происходит обоснование заблуждения трагического, что человек в момент творения был таким же, каким он является сейчас после грехопадения. И вот эта философия оправдания вот именно такого творения человека и называется эволюционизмом. То есть эволюционизм — это не наука. Это философия, которая оправдывает эту точку зрения. И вот это вот полностью скрывается. Почему? Потому что необходимо оправдать право врага рода человеческого попытаться участвовать в творчестве, в творении, которое присуще только Творцу, только Господу нашему. И вот эта попытка врага рода человеческого внедриться вот в этот процесс творчества через человека, она, конечно, здесь просматривается оправдание вот этой попытки. Потому что эволюционисты сегодня говорят о том, что человеческое тело еще способно развиваться дальше. И развитие это сегодня находится в руках самого человека. И человек, пользуясь свободой, данной ему Господом, вправе продолжать совершенствовать и развивать свое тело. Вот здесь мы видим попытку участия в творении. Попытку участия в творении через человека, духом врага рода человеческого. И, к сожалению, оправдание этого мы слышим из уст не только римокатоликов, но и наших богословов. Почему это происходит именно сейчас? Почему так остро этот вопрос встает именно в наши дни? Здесь мы должны с вами обратиться к тем процессам, которые нас с вами окружают. Вот у меня на столе лежат две работы, о которых мы с вами говорили и ранее. Это заключение Европейской группы по этике в науке и новых технологиях для Европейской комиссии, которое было принято 16 марта 2005 года. И так называемая программа 50, которая была создана при поддержке нашего правительства Российской Федерации 1 марта 2000 года. В документе, который называется «Заключение Европейской группы по этике в науке и новых технологиях», говорится об этической оценке возможности имплантации идентификационных микрочипов в тело человека, в частности, наряду с медицинскими имплантантами. И здесь есть вот следующие слова, которые я очень бегло привела вам в прошлой радиопередаче в самом конце, и хочу повторить вам их сегодня. Каким образом вот эта комиссия по биоэтике поясняет свое отношение к человеку? Люди люди не являются до конца естественными или культурными существами. Наша природа основана на возможности трансформировать себя. Информационные технологии могут быть расценены под этим антропоморфическим углом зрения, как продолжение человека. Имплантанты информационно-коммуникационных технологий в человеческое тело могут играть главную роль в вопросах здравоохранения и могут даже вести к усилению биологических и психических возможностей. Экстраполируясь в будущее, эта логика может привести к трансформации человеческой расы. Здесь же говорится, тело является незаконченным, им можно манипулировать, чтобы восстанавливать функции, которые были утрачены, или еще неизвестные функции, о которых можно только догадываться, что они могут существовать. Тело может выйти за пределы своей антропологической нормальности за счет улучшения функций или дополнения новых. Конечно же, в целях благосостояния человека и социальной конкурентоспособности. Мы должны иметь дело с обеими технологиями. Восстановление способностей и улучшение способностей. Развитие дружественных телу технологий, которые могут развивать и изменять концепцию заботы о теле, возвещая появление киборгов, постчеловеческого тела. В наших обществах тело – это сырье, которое может быть изменено в зависимости от условий окружающей среды. Возможности достижимых конфигураций, несомненно, увеличиваются, как и политические возможности, направленные на управление телом посредством технологий. Учитывая, что личность через имплантацию информационно-коммуникационных технологий становится частью информационно-коммуникационной сети, необходимо рассмотреть действия всей сети в целом, а не только имплантанта информационно-коммуникационных технологий. Вот такие тексты мы с вами читаем в документе, который создан, принят Европейской комиссией по этике, которая является независимой организацией, консультирующей Европейскую комиссию по этическим аспектам в науке и новых технологиях в связи с подготовкой и осуществлением законодательной и политической деятельности Союза. И неудивительно, что вот такая позиция должна быть обоснована. Обоснована еще и с точки зрения верующих, потому что очень большое количество людей на Земле являются христианами, и необходимо каким-то образом оправдать такой подход. Еще вот передо мной как раз лежит программа 50. Действие этой группы 50, оно направлено на возможность индивидуального бессмертия. Они как раз занимаются тем, что они создают возможность достижения бессмертия каждым человеком на основе клонирования и создания матрицы вот этого психологического духовного психологического состояния человека и совмещением вот этих вот двух технологий для того, чтобы каждый человек мог стать таким образом бессмертным. Они рассматривают проблемы, так сказать, вот бессмертия. Они пытаются разрешить это. И для того, чтобы обосновать свою работу, свою деятельность по клонированию и этому вот измерению, как они это называют, созданию матрицы души и соединению клона с этой матрицей, они это обосновывают тем, что люди хотят быть бессмертными, они хотят продлить свою жизнь, они хотят реализовать себя в будущем в более совершенных телах. Вот посмотрите, что происходит. Если оттолкнуться вот от этой позиции, которую сегодня демонстрирует Римо-католическая церковь официально, и некоторые наши богословы неофициально, которые поддерживают теорию эволюции, получается, что поддерживая теорию эволюции, православные богословы создают возможность обосновать ненужность, так сказать, спасение. Ведь можно, оказывается, стать бессмертным, можно исправить свое тело здесь, на земле, совершенно, так сказать, минуя церковь, минуя исповедь, причастие, страшный суд и прочее. Да, то, что написано в Священном Писании. А просто, так сказать, вот сдать свой биологический материал, заморозить его с надеждой на то, что когда-то из него произведут клон, и, так сказать, определенную технологию позволит к себе применить для того, чтобы была создана вот эта вот матрица души, для соединения в будущем вот этой матрицы с клоном. Там, тело того человека, который хочет это сделать. Также можно, оказывается, заниматься и тем, что говорится вот в документе комиссии по биоэтике. Усовершенствовать тело каждого человека и применять к нему еще и технологию электронной радиочастотной идентификации, контролировать его состояние через имплантированные соответствующие устройства, средства информационно-коммуникационных технологий в мозг человека, влиять на его настроение, состояние соответствующими способами научными, которые сегодня уже созданы. И таким образом человек может улучшать свои способности не в зависимости от своего духовного состояния, а в зависимости вот от этих вот научных открытий. Вот к таким, именно на это направлено одобрение христианскими богословами теории эволюции. И мы должны быть к этому готовы, что мы услышим из уст очень многих богословов, что имплантация идентификационного микрочипа под кожу человека совершенно не является греховным действием. Что это вполне укладывается, так сказать, вот в нормальную жизнедеятельность каждого человека, не является грехом и никак не может повлиять на состояние души верующего православного христианина. Но вот это уже вершина айсберга, это верхушка происходящего. За этим как раз и находится вот это вот одобрение, либо открытое, либо такое немного завуалированное, теории эволюции. А одобрение теории эволюции на самом деле является вот этой попыткой оправдать возможность участия в творении того, кто такого права, по сути, не имеет и не имел никогда. Конечно, эта тема богословская, но она удивительным образом переплетается с нашей темой, потому что вот эта вот идентификация с применением радиочастотной метки, имплантированной под кожу человека, это уже средство применения безличным человеком идентификационного номера. Это уже форма организации своей жизни вот в этом будущем мироустройстве. И, конечно, прежде чем перейти к изучению вот этой технологии, перейти к обсуждению идентификационных микрочипов и тех способов и возможностей, которые сегодня уже готовятся к применению в нашей стране, мы должны обсудить еще с вами и процесс обезличивания в здравоохранении. Так как именно в здравоохранении и будет применяться вот этот вот лукавый метод внедрения радиочастотных идентификационных микрочипов. Именно в здравоохранении, вот в этом перечне имплантантов в тело человека, носящих совершенно медицинскую цель, совершенно медицинскую направленность, именно вот в этот перечень замаскирован и внесен радиочастотный идентификатор человека, который никакой медицинской роли совершенно на себе не несет. радиочастотный идентификатор, радиочастотная метка не является кардиостимулятором там, или стимулятором, позволяющим восстановить слух или зрение. Это просто носитель идентификационного номера имени, ну, в данном случае уже имени объекта. И сегодня мы с вами сталкиваемся с тем, что предпринята очень серьезная попытка заставить население России, нуждающееся в бесплатной медицинской помощи, перейти к обязательному применению страхового номера, который в свое время был присвоен почти каждому органу пенсионного фонда. 5 декабря 2008 года председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал постановление номер 913 о программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год. Этим постановлением утверждена программа, соответствующая государственной гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. И в соответствии с этой программой как раз и раскрывается, каким образом теперь в 2009 году строится вот эта организация предоставления медицинской помощи. Иными словами говоря, как люди в 2009 году могут реализовать свое право на бесплатную медицинскую помощь. Здесь сказано, медицинская помощь на территории Российской Федерации оказывается за счет средств всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Ну, это вроде бы как радостное сообщение. В том числе средств бюджетов государственных фондов обязательного медицинского страхования. Ну, затем в следующем абзаце. За счет средств обязательного медицинского страхования финансируются базовые программы обязательного медицинского страхования как составная часть программы, которая включает первичную медико-санитарную, в том числе неотложную и специализированную, за исключением высокотехнологичной медицинскую помощь, предусматривающую также обеспечение необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации. И перечисляется в каких случаях: инфекционные, паразитарные заболевания, новообразование, болезни эндокринной системы, расстройство питания, нарушение обмена веществ, болезнь нервной системы, болезни крови, кровотворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни глаз, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, болезни кожи, костно-мышечной системы, травмы, врожденные аномалии, деформации, хромосомные нарушения, беременность, роды, послеродовые, родовый период, отдельное состояние, возникающее у детей. Вот это все покрывается программой обязательного медицинского страхования. Казалось бы, нужно использовать только полис обязательного медицинского страхования, но это не так. Обязательное медицинское страхование является составной частью системы обязательного социального страхования, которое у нас с вами регулируется законом об основах обязательного социального страхования. И этим, в этом законе предусмотрено, что страховщики обязаны учитывать всех застрахованных, то есть в данном случае всех застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, по единым универсальным идентификационным знакам. Номер полиса не является единым универсальным идентификационным знаком человека. Номер медицинского полиса является номером этого документа. А единым универсальным идентификационным знаком застрахованного в системе обязательного социального страхования, в частности, обязательного медицинского страхования, является страховой номер, который был в свое время присвоен каждому пенсионным фондом. И поэтому теперь, когда человек приходит за медицинской помощью, у него требуют не только медицинский полис, но и страховое свидетельство. И если человек такового не предоставляет, бесплатной помощи он, вероятно, не получит. Вот таким образом происходит подготовка в здравоохранении к использованию универсального идентификационного номера, собственно, к внедрению его поголовного использования. Но нам известно, что этот номер сегодня находится в идентификационном микрочипе, который пока внедрен в социальную карту гражданина России. Но понятно, что технология, которая применяется к микрочипу в социальной карте, аналогична технологии, применяемой и к радиочастотной метке, микрочипу, имплантируемому в тело человека. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Потому что, конечно, очень тяжело вот говорить о таких вещах, вот о бесплатной медицинской помощи, например, и о необходимости отказа от нее. Но сегодня мы подходим вот к этому рубежу. Либо мы соглашаемся с вами на обезличивание и применение страхового номера за то, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, либо мы с вами начинаем деятельность протестную против этого процесса. На том, как мы будем строить с вами эту деятельность, мы, вероятно, уже остановимся в следующей передаче. Но сегодня я бы хотела вам вот именно еще раз показать, каким образом в нашу жизнь входит эта страшная реалия приближение носителей идентификационных номеров, социальных карт и имплантируемых под кожу идентификационных микрочипов. И как мы с вами уже должны видеть в окружающей нас действительности не только оправдание этих процессов из уст государственных органов, чиновников, но и из уст, к сожалению, богословов. Вот проанализировав все эти обстоятельства, для чего это делается, кем это делается и почему, и вопреки чему это делается, вопреки священному писанию, святоотеческому опыту, мы должны с вами прийти к определенной позиции и к определенным выводам. Я не знаю, удастся ли нам с вами добиться получения бесплатной медицинской помощи без страхового номера. Не могу вам дать в этом каких-то гарантий. Поэтому сегодняшнюю радиопередачу хотелось бы закончить советом искать врачей, знакомых врачей, терапевтов, педиатров и вообще какую-то возможность обращаться за медицинской помощью помимо вот этой вот системы государственной предоставления бесплатной медицинской помощи. И с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами выступили против навязанного порядка, то есть порядка, когда человек вправе реализовать свою возможность на бесплатную медицинскую помощь только если он согласен на обезличивание, на применение присвоенного ему универсального идентификационного знака страхового номера. Продолжим мы эту тему в следующей передаче, если Бог даст. С Богом!
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Прежде я и Богу вещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял и сим наслаждение благих Твоих и покой. Болезни вонних и смерть приял и сипаче всякого всеплодия, единицы сердечная.